Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший 30 марта. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Золотая награда ГХК. Программа развития ЗАТО 2020. Что день грядущий нам готовит. Новые правила льготного проезда. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Катерина Добриля.
Здравствуйте. Горный химический комбинат награжден золотой медалью за разработку чехла для хранения тепловыделяющих сборок от реакторов типа ВВР-1000. Это решение было принято международным жюри 15-го Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2012». Научный форум проходил в столице с 20 по 23 марта и собрал представителей организаций науки и промышленных предприятий из 46 регионов России и 18 зарубежных стран. Горно-химический комбинат представил в своей экспозиции ряд патентов и сборник изобретений. Главным экспонатом стал макет 20-местного чехла для хранения АЯД реакторов ВВР-1000. Новый 20-местный чехол, ноу-хау которого заключается в геометрии форм и качестве материалов, обеспечивает ядерную и радиационную безопасность при хранении АЯД. Он позволяет на 20% более эффективно использовать существующие бассейны мокрого хранения отработавшего топлива. А это экономия сотен миллионов рублей на капитальном строительстве и возможность сделать пункты хранения ядерных материалов более компактными. Чехол для хранения АЯД и был удостоен золотой медали выставки «Архимед-2012». Конференция, посвященная инженерно-геологическим исследованиям района размещения АЯД ГХК, прошла в Железногорске в преддверии Дня геолога. В форуме приняли участие представители предприятий и организаций госкорпорации «Росатом», а также проектных и изыскательских организаций из Железногорска, Москвы, Санкт-Петербурга, Северска, Новосибирска и Красноярска. На конференции прозвучали доклады по актуальным вопросам о геологических условиях размещения промплощадки ГХК и другое. Как рассказал инженер расчетно-аналитического отдела службы главного геолога ГХК Евгений Матвеев, серьезных землетрясений в Железногорске не ожидают. Поблизости нет сейсмогенерирующих факторов, то есть больших разломов в земной коре, которые могли бы вызвать землетрясения. В любом случае у объектов ГХК повышенная сейсмоустойчивость. В частности, сухое хранилище выполнено по всем самым современным требованиям безопасности. По сейсмике здание выдерживает 8 баллов.
Проводится мониторинг гидрогеологической ситуации на дневной поверхности, то есть там, где размещены наши основные объекты, на полигоне северном, в подземных сооружениях также ведется мониторинг гидрогеологический. На комбинате в настоящее время работают 3 сейсмостанции, 2 из которых на дневной поверхности, 1 в подземных сооружениях. И в настоящее время ведутся работы для того, чтобы эту сейсмическую сеть модернизировать, чтобы она была на более высоком уровне, и мы не просто констатировали факт, что где-то произошло землетрясение, а в конечном итоге мы хотим получить систему, которая даст нам возможность получить информацию о произошедшем землетрясении буквально в первые минуты, где бы оно ни произошло. Плюс эта система позволит нам знать, как среагировали грунты, то есть какая бальность проявилась на площадках горно-химического комбината.
Перестановки в политсовете местного отделения партии «Единая Россия». Веру Винокурову на ее посту сменила совсем еще юная студентка 5-го курса СИБГАО Мария Егорова. Она учится на специалиста по связям с общественностью. Об этом сказал депутат ЕР, член политсовета местного отделения партии Анатолий Новаковский, который также рассказал о предложениях, которые были вынесены в программу социально-экономического развития ЗАТО «Железногорск» до 2020 года.
27 марта прошел политсовет местного отделения партии «Единая Россия», на котором рассматривался ряд вопросов. Первый вопрос о программе социально-экономического развития. Программу решили поддержать. Внесли такие предложения, как сохранить статус ЗАТО, но выйти с предложением упростить режим въезда в город, реализация этой программы. Предложили внести муниципальную целевую программу как развитие поселков, внести ее как подраздел социально-экономическое развитие до 2020 года. Было направлено письмо первому заместителю председателя законодательства собрания края о том, какие планы на продолжение работы по реконструкции дороги Железногорск-Красноярск. Было принято решение поменять руководителя исполкома. Ею стала Мария Егорова.
Информация оперативных служб. Вынесен приговор нетрезвому водителю, который в конце августа прошлого года совершил ДТП, в результате которого погиб пенсионер. Виновник аварии получил реальный срок лишения свободы. Напомним, 27 августа днем житель Красноярска 78 года рождения отправился в свой сад, расположенный в окрестностях Железногорска. На 8-м километре трассы от КПП-3 в сторону КПП-2 его «Хонда» выехала на встречную полосу, где столкнулась с движущейся во встречном направлении «Ладой». Водитель «Лады», житель Железногорска 37 года рождения, скончался на месте. Его супруга получила переломы ключицы и плеча. Медики квалифицировали это как тяжкий вред здоровью. Их дочь, также находившаяся в машине, получила травмы средней тяжести. Пьяный водитель, который выпил накануне бутылку водки, а утром следующего дня пива, не пострадал. Как рассказал следователь следственного отдела УМВД России по городу Железногорску Вячеслав Маслеев, поначалу виновник аварии отрицал, что выехал на встречную полосу, однако в ходе следствия признал свою вину.
В ходе осмотра места происшествия было установлено, что водитель, управлявший автомобилем Honda CR-V, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Об этом свидетельствовали следы, обнаруженные на месте происшествия, а также осыпь от столкновения от транспортных средств. В ходе доследственной проверки виновное лицо, которое управляло транспортным средством, категорически отрицал выезд на полосу встречного движения, утверждал, что столкновение произошло на его полосе движения. В процессе расследования на стадии предварительного следствия были допрошены свидетели данного происшествия, проведено ряд экспертиз, в результате которых установлено виновности гражданина, жителя города Красноярска, 78 года рождения. Данный гражданин полностью признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 4 статьи 264. Согласился на особый порядок судебного разбирательства в Железногорском городском суде. Особый порядок рассмотрения дела предусматривает то, что лицо полностью согласно с предъявленным обвинением, то есть обстоятельствами происшествия. В судебном заседании не исследуются доказательства по уголовному делу, исследуется личность обвиняемого и назначается ему наказание. В настоящий момент лицо осуждено и приговорено к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в колонии поселения, а также с лишением права управления транспортным средством.
Церемония освящения и вручения 3 казачьих шашек прошла 30 марта в Железногорском Норильском кадетском корпусе. Это оружие применяется для парадов и официального прохождения 3 первых участников знаменной группы офицеров и солдат. Но до сих пор в кадетском корпусе не было своих шашек. Министерство образования и науки края не выделило денег на эти нужды. И только в этом году, благодаря спонсорским средствам Северо-Красноярской станицы, казачьи шашки были изготовлены и доставлены из Москвы в Железногорск. 30 марта в кадетском корпусе прошла церемония вручения клинкового оружия.
Что день грядущий нам готовит? Создание инновационных производств, новый уровень образования, развитие инфраструктуры города, рост доходов населения в 2,5 раза. В Железногорске прошли публичные слушания по комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО до 2020 года. Заглянуть в будущее вместе с участниками слушаний попытался и наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
За 8 лет Железногорск должен стать, по сути, другим городом. Программа комплексная, а это значит, что охватывает все стороны жизни ЗАТО. В основе 3 вопроса – создание инновационных высокотехнологичных производств, образовательного кластера и развитие инфраструктуры города. Локомотивом идут градообразующие предприятия, их развитие. Особое внимание системе образования. Без специалистов, которые могут работать в условиях инновационных производств, все разговоры об инновациях и инвестициях мало чего стоят. Город должен развиваться одновременно с градообразующими предприятиями. Стоит задача сделать Железногорск территорией с повышенной комфортностью проживания. Как рассказал на слушаниях председатель бюджетной комиссии Совета депутатов Анатолий Коновалов, необходимо переоборудовать жилищно-коммунальные сети, создать новые социальные объекты, развить транспортную систему города. По словам Анатолия Коновалова, намеченные планы – это не розовые мечты. Программа развития города уже сегодня обеспечивается деньгами.
Все это требует больших затрат. И самое главное, что сегодня под эти затраты деньги предоставляются. Вот это самое главное. Обычно программу делают, а потом ищут деньги. На сегодняшний день предоставляют деньги и говорят, вы сумеете эти деньги освоить в 7-8 лет. Это очень важный фактор. Поэтому я думаю, что население этого города поймет, что это дело всего ЗАТО Железногорск, чтобы суметь создать новый фактический город с его градообразующими предприятиями, с его инженерной и городской инфраструктурой.
На публичных слушаниях зарегистрировались 202 человека. Председатель правкома ОАО ИСС Валентин Романенко отметил, Программа нужная, но с недочетами.
И по многим разделам написано, будет этот раздел выполнен в 2015 году. А что будет дальше, нету. И эти цифры, смотришь, они уменьшаются, а потом говорят, все будет хорошо. Сказали, что они все обоснованы, но я смотрю, некоторые цифры, их тяжело выполнять. Есть такая ситуация, дошкольное образование. Ну, все понятно, все ясно. Что-то будет выполнено. Дословно читаю, обеспечение услугами дошкольного образования 82% детей дошкольного возраста. В каком? В 2015, 2020, а 18% где они будут? Непонятно. Если цифру даем, ну зачем? Ну давайте, пускай мечты. Хрущев обещал по квартире, не выполнил, но жили с этой мечтой. Пускай будет 100% дошкольного образования. Потом вот зачем в программу писать? Ежегодное участие в Дне молодежи не менее 250 человек из числа социально активной молодежи. А 650 несовершеннолетних в год устроить на работу. Ну так что, 250 человек придут и достаточно? Все эти наши советы по культуре, по молодежной политике, все достаточно? Ну нельзя это в программу писать.
Большинством голосов было принято решение в основном одобрить проект, решение об утверждении программы и рекомендовать Совету депутатов на сессии принять проект программы. Мнение горожан будет учтено в окончательном варианте документа, отметил глава администрации Сергей Пешков.
Доклад прозвучал довольно лаконично, четко и понятно. Основные вехи были обозначены. Выступающие какую-то свою веху внесли в этот. Выступил профсоюзные лидеры АОСС какие-то. Подметил определенные недостатки, может быть, этой программы, неточности где-то. Такой проект, он должен быть обязательно для города. Это, скажем, как основное направление, вектор, по которому мы будем двигаться в ближайшее время. Понятно, что он будет, может, где-то корректироваться, но основное направление у нас есть. Мы понимаем, к чему идти, и понимаем, главное, как идти.
Будущее города, как известно, за молодежью. Правда, самой молодежи на слушаниях было совсем немного. Один из ее представителей, председатель молодежной организации ГХК Александр Тараканов, голосовал за программу. И вот почему.
Я проголосовал за программу, и в целом она меня устраивает, потому что нашел те аспекты, которые направлены на работу с молодежью именно. Для удержания талантливой, активной молодежи в городе необходимо реализовать, на мой взгляд, три проблемы. Это проблема с доступным жильем, проблема с трудоустройством на достойную работу и проблема социальной сферы. В данном проекте все это есть. Будет строиться молодежный поселок, насколько я понял правильно. Дальше будет реализовываться создание научного кластера, появятся рабочие места, также на градообразующих предприятиях ИСС, БХК. Ну и в социальной сфере я увидел вопросы здравоохранения. Программа очень понравилась.
Новые правила оплаты проезда для льготников введены в автобусах ПТП пригородного направления. Теперь эти горожане могут оплачивать проезд прямо в автобусе через терминал. Имеющие льготы на проезд должны предоставлять свое удостоверение кондуктору как на входе, так и на выходе. Таким образом, фиксируется километраж поездки. Смысл нововведения – платить за фактический проезд, а не больше. Подробности об изменениях расскажет Татьяна Зимина.
На пригородном маршруте номер 191 с 20 марта введены терминалы для кондукторов, которые фиксируют посадку льготника и тот километраж, который он фактически проехал. Теперь владельцам социальных карт не обязательно ехать на автовокзал для того, чтобы купить разовый талон для поездки в Красноярск. Проезд можно будет оплатить непосредственно в автобусе. Но есть некоторые особенности. Пассажир должен дважды предъявить социальную карту кондуктору на входе и на выходе. Терминал зафиксирует фактическое расстояние, которое проедет льготник, говорит начальник колонны кондукторов ПТП Ирина Карабут.
Должен кондуктор зафиксировать начало поездки льготника от начальной остановки и когда пассажир выходит. Он тоже должен прощелкать терминалом. Так как у нас автобусы снабжены системой ГЛОНАСС, будет фиксироваться время, где он сел, остановка данная, передаваемая терминалом, и также одновременно, когда он выходит. Чтобы человек не платил больше положенного, а за фактически отъезженное.
Подобную систему оплаты планировалось ввести еще с 2008 года вместе с социальной картой. Но по различным причинам система фиксации фактического проезда льготника откладывалась, объяснила директор ПТП Татьяна Некрасова.
Было сделано постановление о порядке реализации льготного проезда для отдельных категорий граждан, так называемой социальной карты, когда были введены в 2008 году. Сразу предполагалось, что эта система она будет распространена как на внутригородские, так и на пригородные перевозки и на междугородные перевозки в той части, где нет пригородных перевозок, так как это написано в постановлении. Город мы пошли с 2008 года и очень резко, и на нескольких территориях. На пассажирском транспорте транспорте, на автомобильном. Мы идем первые вообще в крае. И вот этот вот проект, он идет как пилотный. На нас просто, собственно говоря, сейчас откатывается вся эта система.
Первыми быть всегда тяжело. Работа у кондукторов прибавится и наверняка внесет, особенно на первом этапе, некоторую нервозность в отношениях с пассажирами, которые будут думать, что они дважды платят за проезд. На самом деле, и на это хочется обратить особое внимание, терминал на 191 маршруте будет фиксировать только путь, который проехал льготник, и не более того. Напомним, что на пригородных маршрутах поездки не лимитированы и не снимаются, как в городе. Как сказала Татьяна Некрасова, в первую очередь это удобно и выгодно горожанам.
Фиксируется расстояние, где человек сел и на какое расстояние он проехал, чтобы возместить перевозчику именно затраты на поездку конкретного человека. Человеку нужно иметь активную карту на следующий период, подать ее кондуктору при входе и при выходе. Все. При этом поездки, которые у него есть, они у него не сокращаются, не уменьшаются. Он просто фиксирует, где он сел, где он вышел.
По словам директора ПТП, в ближайшее время все пригородные маршруты будут работать через терминалы. Поэтому Татьяна Некрасова попросила железногорцев запастись терпением.
Наша просьба к пассажирам, чтобы они нас понимали, что мы с ума не сходим по какой-то там причине. Таковы требования, и вот именно с точки зрения технической реализации. И что мы, собственно говоря, вместе с ними являемся участниками очень интересного и перспективного проекта, чтобы более-менее как-то с пониманием, с терпением относились и к кондукторам, и к водителям.
Умные творческие каникулы, экспериментальный проект выездной школы, который проходила в лагере «Орбита», завершился. 51 школьник в возрасте от 14 до 17 лет в течение 3 дней демонстрировали свои знания и умения в различных интеллектуальных и творческих конкурсах. 28 марта участники школы подвели итоги необычных каникул. О том, почему каникулярная школа – это лучший вариант отдыха для старшеклассников, расскажет Татьяна Зимина.
3 дня свободы и неформального общения, сплошной креатив и никакой обязаловки. Ребята, незнакомые друг с другом, должны были создавать команды, участвовать в конкурсах. Работа выездной школы организовали по принципу ярмарки. Проявляя свои знания по различным школьным дисциплинам, школьники зарабатывали себе баллы. А чем больше баллов, тем выше твой рейтинг. Заместитель директора Дворца творчества Галина Расторгуева, автор проекта, убеждена, что дети должны с пользой проводить каникулы.
Идея была такая, что надо создать некое пространство образовательное, где можно было бы содержательный досуг организовать, что ли, и образовательную деятельность. Сначала такие мероприятия соревновательного характера. Это была ярмарка вопросов, ответов, вопросов, задач по различным областям. Дети могли отвечать на вопросы по физике, информатике, математика была у нас, география, филология, городском. Там конкретно дети зарабатывали себе баллы. А эти баллы вот плюсовались в общий рейтинг.
Помимо интеллектуальных заданий, ребята выполняли и творческие, показывая свои способности в минуте славы. Работали над проектом на тему «Железногорск. Город инноваций».
Сочинялись различные джинглы, слоганы. Была «Минута славы». Там же они джинглы все озвучивали, номеров акробатических, танцевальных. Через все 3 дня проходила проектная деятельность. Проекты «Железногорск. Город инноваций». Начиная от развития атомной энергетики до создания зеленых зон, молодежных городков, мегацентров, такой социальной инфраструктуры. Через все 3 дня проходила проектная деятельность. Проекты «Железногорск. Город инноваций». Там начинает развитие атомной энергетики до создания зеленых зон, молодежных городков, мегацентров, социальной инфраструктуры. В проектной деятельности можно было проявить лидерские качества. Это умение работать в группе, умение генерировать идеи, презентовать себя. И вот в этом сообществе, в группе, надо как-то вот эту вот лидирующую роль было занять.
Кстати, умные творческие каникулы проходят уже 2-й раз. Пробный вариант был осенью прошлого года. Поддержали проект муниципальная программа «Одаренные дети» и проект «Школа Росатома». Бюджет умных каникул почти 300 тысяч рублей. Из них 200 тысяч – деньги Росатома, 90 тысяч – средства городского бюджета. Только на подарки ушло около 130 тысяч, говорит Галина Расторгуева. Следующая школа пройдет теперь осенью.
В рамках этой программы городской у нас еще одна такая школа запланирована на следующий год. Мы в 2012 году уже использовали деньги. Теперь следующие деньги будут на 2013 год. В следующем году также будет, скорее всего, на 2 разбито – на весенние и на осенние каникулы.
Подводя итоги нынешнего проекта «Умные творческие каникулы» кураторы школы вручили каждому подростку сертификат участника и флешку в подарок. Самые продвинутые, те, кто набрал свыше 300 баллов, получили ноутбуки, айпэды и путевки в сочинский лагерь «Орленок». Школьники остались очень довольны креативными каникулами.
Диана Шуткова, учусь в 11 А-классе, 102-й лицей. Я уже ездила на прошлые каникулы. Мне здесь очень понравилось. Здесь теплая атмосфера, очень хорошая, воспитательная. И, в принципе, мне нравится общаться с разносторонними людьми. А здесь именно как-то конкурсная основа. Это было интересно, на самом деле, как-то необычно. Разбили по командам, то есть совершенно незнакомыми людьми. Относились к каждому с пониманием. То есть, если ты мог дать неправильный ответ, тебе спросят, как ты размышлял в этот момент.
Дегтярев Никита, я учусь в 91-й гимназии, 11-й В. Не пожалел, это просто суперский проект. Эти три дня я провел с пользой. Вместо того, чтобы сидеть дома за компьютером, чему-то научился новому, познакомился с новыми людьми, где-то получил какие-то полезные знания, приобрел новых друзей. Это просто плюс, это прекрасно. Это полезно, нужно каждому саморазвитие, в конце концов.
И в заключении программы «Музыкальная страница». Ее ведет Катерина Добриля.
Совет ветеранов космической фирмы имени академика Решетнева поздравляет Ольгу Кирилловну Ковченову, Валентину Ивановну Макаренко, Нину Васильевну Сачинскую, Сергея Васильевича Черепенко. Все юбиляры отметили дни своего рождения 28 марта. 75 лет на этой неделе исполнилось еще двум ветеранам предприятия – Светлане Александровне Хворых и Алевтине Григорьевне Зубовой. Уважаемые юбиляры, примите вместе с поздравлениями и пожелания здоровья, долгих лет жизни. 27 марта отметила 75-летний юбилей Любовь Александровна Зайцева. Она ветеран Российской Федерации, ветеран атомной энергетики и промышленности. 30 лет своей трудовой биографии Любовь Александровна проработала в Сибхимстрое. С юбилеем вас поздравляет Совет ветеранов, благополучия, здоровья и удачи во всех делах. 85 лет исполнилось 28 марта Алексею Михайловичу Воейкову, который 24 года трудился в ГЖКУ. Алексей Михайлович – отличный специалист, заботливый муж, отец, дед. Читаем в письме Совета ветеранов. Он много лет пел в ансамбле «Росиночка». Совет ветеранов ГЖКУ, а также коллектив ЖЭК-5 поздравляют Алексея Михайловича с юбилеем, желают ему сибирского здоровья, долгих лет жизни и хорошего настроения. Участник Трудового фронта, ветеран Труда России, ветеран атомной энергетики и промышленности, славный, добрый дедушка, заботливый отец, хороший муж. Так вспоминают своего коллегу Алексея Степановича Антонова работники УКБ КПА ГХК. 30 марта Алексею Степановичу исполняется 80 лет. С юбилеем вас, радости, здоровья, весеннего тепла и любви близких! Союз пенсионеров России спешит поздравить с днем рождения своего председателя Анну Владимировну Роденкову. Здоровья, оптимизма, бодрости, Анна Владимировна. Просим поставить хорошую песню. Мы с удовольствием выполняем эту просьбу и просьбу всех авторов писем, пришедших в нашу редакцию.
Иногда в моей памяти на снегу меркнут бабочки, опять невольно вижу их. Весной в горах желтые на снегу дрожат трепетно, как лепестки цветов нежные. Вот-вот погибнут без следов, растают навсегда. Жизнь и луч, ты сверкнешь. Однажды жизни луч, ты не вспыхнешь дважды, жизни луч, ты сияешь в каждом, пусть будет много-много света. Жизни луч, как тебя измерить, жизни луч, счастье и потери, жизни луч, ты не гаснешь на земле. Связан ты,
одной судьбой. Вижу я на снегу опять бабочки, они всегда в моей памяти. Ведь мы на свете не одни, пока жива земля. Жизни луч, ты сверкнешь однажды, жизни луч, ты не вспыхнешь дважды, жизни луч. Ты сияешь в каждом, пусть будет много-много света. Жизни луч, как тебя измерить? Жизни луч, счастье и потери. Жизни луч, ты не гаснешь на земле.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!